От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, все, кто с нами сегодня в эфире. Мы продолжаем передачу. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. И сразу в ответ на вот вопрос по переводу я свяжусь с Александром Исеевичем Городницким и обязательно попрошу его уточнить тот ИНН, о котором вы пишете. Огромное вам спасибо за то, что вы об этом сообщаете. Речь идет о сборе денег на памятник водителям, погибшим во время вывоза детей из Ленинграда во время блокады. На сайте городницкий.ком есть по этому поводу все данные. И я попрошу обязательно уточнить. Из Санкт-Петербурга вопрос удивительный. Ждем опровержения клеветы на Жака Ива Кусто. Андрей, вы этого не дождетесь. Вы не просто этого не дождетесь. Ну, у меня просто, честно говоря, нет большого желания разбирать подробно всех тех великих писателей и великих ученых, политических деятелей и деятелей искусства и культуры, которые работали на Гитлера во время войны. Или на гитлеровцев. Понятно, что молоденький и ничего из себя не представлявший француз на фоне маршала Петена, который изобретал акваланг в Южной Франции, сотрудничая с нацистами, будучи махровым, фантастическим антисемитом до конца жизни, о чем сохранились и его собственные письма, и рассказы. Чего уж тут говорить, слушайте. Ну, он не представлял по сравнению с Петеном чего-то важного. Понятно, что никакого наказания никто во Франции за сотрудничество с нацистами, уж тем более за нацистские взгляды, не понес. Ну, Деголю просто надо было бы всех посадить. Зачем ему это было? Кого Маки успели повесить, когда Париж заняли до подхода американцев, того они повесили. А потом началось интересное. Потом ветераны французского СС и гестапо прошли себе замечательную службу в иностранном легионе и получили чистые паспорта. Вы же знаете, наверное, что тот, кто отслужит в иностранном легионе, у него начинается новая жизнь. Нам все время что-то вычитывают с Запада по поводу того, какие мы нехорошие. А там люди, которые участвовали в массовых убийствах, в геноцидах. И, кстати, и во Вьетнаме, и в Алжире отметились вполне себе в геноциде местного населения. Получили чистые паспорта и замечательно ветеранили, почтенные буржуа, кофе, белые булочка, багет, круассан, все хорошо. Очень неплохие деньги получали. Первый и едва ли не последний процесс над гестаповцем французским. И то за то, что он поучаствовал в массовой казни жителей французской деревни, кажется, Орадура, прошел в 90-х годах. В 90-х этому человеку было не весь сколько лет. Их уже не казнят. Ну, человеку там за 80, за 90. Он уже весь такой ветхий. Он приезжает в инвалидной колясочке, на костылях. Ну, что вы, никакой тюрьмы там уже нет. В худшем случае, если этот убийца скрылся в Канаде или в Америке, и он скрыл, кем он был, то, ну, его после длительных разбирательств могут лишить гражданства.
А как вот Кусто, он же был участником французского движения сопротивления, он как работал одновременно и на Гитлера, что-то изобретал.
Что? А Кусто был... Это вы, исходя из его мемуаров...
Ну, просто написано в его биографии.
Правильно. Да. А это написано...
Не автобиография, а биография.
Это написано в его биографии. Это появилось в его биографии под конец его жизни. Очень многие из такого рода людей с стараются оставить о себе память в качестве участников сопротивления. Очень интересно, но только почему-то Кусто в качестве человека, который участвовал в сопротивлении, никто из тех, кто был в сопротивлении, не вспоминает. Вот ведь интересно, а? Как интересно. А почему? Мы знаем, кто был в Маки, мы знаем, кто был в сопротивлении, но это точно не Кусто. И чего ему там было делать? Сопротивление Франции было нацелено в основном и почти исключительно на либо работу на англичан, он их терпеть не любит. Ну, не любил он англичан, да и американцев не сильно любил.
Как-то, мне кажется, вы сводите сопротивление к какому-то очень упрощению. Мне кажется, там были разные довольно серьезные дела.
Французская группа – это либо те, кого в тылу у них англичане поднимали. Вторая группа – это те, кто переправлял евреев через южную зону,
и
через зону Петенов. Ну, коммунисты там все сложнее. Евреев в Испанию и Португалию. Да, там была такая линия. Кусто, повторяю, был фанатичным антисемитом. Не надо французское сопротивление делать чем-то напоминающим наших белорусских партизан. Вот чего там не было, так это не было. Вы что-нибудь слышали про французскую рельсовую войну когда-нибудь? Эшелоны, которые взрывают в тылу у нацистов.
Ну, вы имеете в виду, там не было таких героев, да, как у нас?
Там не было такого партизанского движения. Его не было. Его просто не было. По определению. Могли дать данные, которые нужны были летчикам для того, чтобы навести их на оборонные заводы. Но опять, это была резидентура Британии. Все. Вы близко не найдете таких партизан, как в Югославии. В Югославии, где вообще уж, извините, ну там просто освобождали города. В Албании, ну да, мы поссорились с Энвер Ходжей, но албанцы освободились сами, умудрились. Ну, так получилось, да, была у нас там база подлодок в Тиране, мы с Албанией были в теснейших отношениях. Но албанцы умудрились выбить со своей территории оккупантов самостоятельно. На Балканах партизаны были партизаны. У нас партизаны, если они были всерьез, вон Белоруссия в первую очередь, это были партизаны. Во Франции? Извините, пожалуйста. Честно говоря, поэтому вы хотите опровержение чего-то на Кусто? Да, еще раз повторяю, Жак-Ив Кусто – великий исследователь океана. Жак-Ив Кусто – гениальный изобретатель акваланга. Ну да. А Кнут Гамсун, который тоже был великим и весь из себя, и Нобелевский лауреат, и писатель номер один, которого Нобелевку получил-то единственным, по-моему, в Норвегии. А он был с Гитлером. И что? Астрид Лингрен, любимейшая автор нашего детства, со всеми ее Пеппи Длинный Чулок и с Карлсонами, вообще бы молодости с Герингом дружила. И Карлсона с Геринга списала. С Германа Геринга. Да поймите вы, ну такая была история в этой ситуации. Ничего тут не сделаешь. Слова насчет того, что гений и злодейство несовместимы, ну это поэзия.
Совместимы-совместимы, еще как совместимы.
Запросто. И фильмы Кусто ничуть не становится хуже. Экспедиции Кусто ничуть не становится хуже от того, что он запретил на своем корабле «Каллисто» евреев в команду брать, и ученых у него таких не было. У него вообще Городницкий был единственный, кто с ним общался, и то потому, что он был из Советского Союза, он сделать ничего не мог. И Уолтера Диснея мультики не становятся хуже от того, что он был дикий расист и антисемит, фанатичный. Но он им был. И машины Генри Форда не становятся хуже от того, что Генри Форд был абсолютным нацистом. И Гитлера поддерживал. Что, Форда от этого хуже, что ли? Да нет, ребят. не хуже. Мы как-то привыкли, что вот, ну, если только не 17 мгновений весны, ну, там, ладно, там могли быть какие-то изображения нацистов, так ничего. Они были дико популярны. Ну, не носите Хьюго Босс, нацистская форма. Это форма вот этой самой компании. Мы рождены, чтоб сказку сделать были, да? Слушайте, наши композиторы столько брали в свое время, и кинематографисты, и много кто у Германии в те нацистские времена. А если они добротное что-то сделали? А если эта штука, ну, вообще в музыке передирают все на свете? Вместо сердца пламенный мотор, помните? Все выше и выше и выше. Да вы послушайте гимн Люфтваффе. А потом скажите, кто у кого музыку списал, с учетом того, что у них этот чертов гимн был раньше. Пожимаю плечами.
Причем это какая-то древняя, я помню, песня.
Ну, слушайте, ну, да. ну что? Ну, развожу руками. А вы тут мне про Кусто. Извините, Андрей, ну, ради бога. Чего ж там говорить? Мне, может, самому это не нравится, а я что могу сделать? Карма такая. Ладно, проехали. Давайте вернемся к сегодняшнему дню. Соединенные Штаты Америки вышли из Всемирной организации здравоохранения. Трамп об этом объявил Конгрессу. Всем привет. ВОЗ больше денег от Америки не получит. Ну, надо сказать, правда, что и Америка никакой поддержки от этой организации не получила. В рамках пандемии коронавирусом. Пандемия коронавирусом выявила, правда, то, что американское здравоохранение находится в совершенно мерзопакостном состоянии. Это просто катастрофа. И эта катастрофа там далеко не закончилась. И она далеко не закончилась в Израиле. И она далеко не закончилась в Европе. И она, повторяю, далеко не закончилась у нас. Я не знаю, что там говорит Онищенко. Я обычно... Там, слушая Онищенко, с глубоким к нему уважением, делаю наоборот. Живее буду. Вот когда он про химическое оружие говорит, прям его имеет смысл слушать. Он спец. Во всем остальном, дедушка старый, ему все равно. Что касается этого самого коронавируса, у Трампа положение плохое. Ему избираться надо осенью. А экономика из-за коронавируса полетела. А бунты, которые там американские демократы спровоцировали, причем бунты какие-то совершенно уже безумные. Ладно, они там сносили статуи конфедератов, рушили все, что относилось вообще к конфедерации, их еще не начали отстреливать в ответ. Они начали уже сносить и все статуи подряд. Я не понимаю, чем виноват был несчастный олень в Портленде, которого тоже спалили, там этот лось. Уже, извините, не олень, лось. Стоял лось, стоял 120 лет, памятник красивый, посвященный тому, что эти звери вот водились в окрестностях города, а теперь больше не водятся, их всех перестреляли. Памятник лосю чем виноват? Лось был расист? Под это дело полетели скульптуры всех тех, кто боролся за освобождение рабов, потому что рядом с ними были рабы изображены, которых они освобождали, цепи рвущие, да, уже аболиционисты полетели ко всем чертям, президент Рузвельт. Ну, они еще пока только не перебили изображение четырех великих президентов на горе Рашмор в изображение уголовника Флойда. Тоже возможно, почему нет, фас-профиль в затылок. У них теперь новая тема. Ужас, ужас. И в этом плане уже расписываются в университетах карты того, а если Америка развалится, то на что она развалится? Это не мы им принесли. У них собственное там черное ополчение, возникают бандиты, собираются... И вот лидер их, например, требует выделить афроамериканцам, или я вот неполиткорректно скажу, неграм, Техас. Ну, в Техасе нефть и выход к Карибскому морю им хватит для начала. Интересная тема, а как жители Техаса на это отреагируют? Там вообще-то далеко не большинство населения представители негров или мулатов. Более того, огромное большинство людей, о которых мы говорим, нормальные, работящие, верующие, представители среднего класса, вот все те, кто прорывались и прорвались, получая образование, работая, строя свой бизнес, а это не люмпен, это не наркоторговцы и не наркоманы. Да, огромное количество американских бедных, уголовников черные. Ну, господи, я в 90-м году первый раз попал в Соединенные Штаты Америки. Ну, в 90-м году человек, который попал в Соединенные Штаты Америки, а при этом видел Америку исключительно в журнале «Америка», журнал «Америка» был классный. Там вот на открытии Диснейленда, я до сих пор помню этот номер, смотришь на этот замок, ой, как красиво. Фотографии потрясающие, осенний Вермонт, весенний Вермонт и много чего другое. Леса, реки, горы. Ну, действительно, американские национальные парки жутко красивые. Американские памятники, пока их не сносили, хороши. Вашингтон... Ну, не люблю я, честно говоря, Вашингтон. Вечером по Вашингтону гулять, ну, точно, или обломится, или надо ходить так вот с мрачной мордой, мы тут сами русская мафия. Помню, с двумя своими приятелями, крепкими из Грузии ребятами, один писатель, знаменитый драматург, а второй не менее знаменитый переводчик, гуляли мы по ночному Вашингтону, с дуру гуляли. Три крепких мужика, курпулентных, в кожаных куртках. Ну, нас эти ребята обходили. Но, честно говоря, мы прошлись и как-то сильно быстро вернулись из-под света луны в тот Хилтон, в котором были. И больше так вот по ночам не гуляли. Мы просто не представляли себе, что такое может быть. А в 90-м мы случайно, заехав в город Балтимор на машине с друзьями, которые там уже годик жили, и как-то нас, дурачков, с женой там поводили, показали, вот ты приезжаешь, и там океанариум, и красивый корабль 19 века, парусник в бухте стоит, и вообще, ну, шикарно. А потом проехали до Вашингтона, и мы попали в черное гетто. Йоко-лэ-мэне. Ну, слушайте, самые разнесенные вдребезги районы наших хрущевок, вот самые, ну, не в Москве, конечно, спаси Господи, а вот ты попадаешь в какой-нибудь район очень депрессивного города, ну, я не знаю, Алмалык, в худшие советские времена, ну, это было 90-е, да, где наркотой торгуют, ну, Господи, мары. Ладно, хуже Алмалыка. Должно быть что-то. Ну, мары. Кто там служил, тот помнит. Есть в Союзе три дыры. Помните, вот одна из них мары. Так вот это было хуже. Вот эти вот дома с окнами, забитыми фанерками, вот эти вот очень злобными взглядами, провожающие тебя банды гопников на улице. Ну, немножко есть в полицейской академии, в первых там. Такого рода кварталы. И да, такие есть, но это меньшинство. И вот сейчас эти люди вышли на улицу, они вооружены до зубов. Они не боятся никого и ничего. Не случайно главное требование – полицию разгоните. Я не знаю, чем это кончится. Никто не знает, чем это кончится. Тем более за их спинами преподаватели университетов и колледжей и очень многие белые студенты. Движение же леваков захватило в значительной мере Америку. И вот мы сейчас видим то, о чем мы говорили, ну, еще 4-5 лет назад. Это в значительной мере нацизм. Он черный. Расизм, нацизм. А кто сказал, что он должен быть только белым?
Адольф Гитлер.
Нет, мало чего говорил Адольф Гитлер. А Муаммар Каддафи говорил, миром будут править черные.
И кто был
где прав, да, Гитлер, интересно. А где Каддафи?
Ну, они оба в аду, я думаю.
Я не знаю, кто из них кто. Я не знаю, кто из них где. Я только знаю, что Адольф Алоизович был сильно давно. А Товарищ Каддафи был сильно недавно. Я еще помню его с его палаткой.
У нас тут в Кремле,
да? У нас тут в Москве. Да, да,
точно, точно.
Да все помнят, чего говорить.
Да, это было, конечно, чудо.
Гитлер, он вообще чудо. Гитлер персонаж вполне такой истории.
Да.
Первый, третий 20 века. А Каддафи персонаж вполне себе начала 21-го. Он к власти пришел через несколько лет после того, как Брежнев стал генсеком. Он к власти пришел в 69-м году, а убили его в 11-м. И чего? Вот себе представьте этот кусок истории. Он на 20 с лишним лет союз пережил. Вот как-то так. Не говоря уже, какой Брежнев. Там уже был и Черненко, и Андропов, и Горбачев, и Ельцин. Всех пережил Каддафи. Он сказал в своей «Зеленой книге» интереснейшее чтиво. И предсказал все, что будет Третья мировая теория. Эпатажный был мужик, но тем не менее. Трампу сейчас приходится иметь дело с реализацией прогнозов Каддафи. Парадоксально, что Каддафи прикончили, ой, прости господи, при черном президенте Америки, при Обаме. Вот за что боролся, на то и напоролся. Он же к нему очень нежно относился. Он вообще страшно забалдел, когда Кондолиза Райс стала госсекретарем, он стихии посвящал, он слегка влюблен в нее был. Потом пришел Обама, он вообще его как сына родного пестовал. Чем кончилось? Ну, ничем хорошим. Сегодня нам известен ответ Трампу Китая на тему участия Китая в переговорах по ограничению стратегических вооружений. Интересный ответ, с большим чувством юмора. Ну, чуть подробнее мы говорить об этом уже будем после новостей, которые у нас сейчас начнутся. И вот тогда китайский ответ мы и обсудим. Любопытная тема.
Трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Когда мы договоримся с США? Никогда. Ну, никогда мы не договоримся. Ну, не можете вы договориться с теми, кто с вами договариваться не хочет и не будет. Ну, то есть, тут ведь как? Смотрите, когда вас боятся, с вами говорят. Боятся дойкоты. Когда все, что у вас есть, ну, например, у нас есть система Посейдон, система Нептун, отсутствует у ваших американских партнеров. Ну, отсутствует. Можете вы их взять за самое нежное и чувствительное и долго-долго ликвидировать. Болезненно и неприятно, они сделать ничего не могут. Тогда с вами будут разговаривать, но сначала попытаются надуть. Наши дипломаты постоянно говорят с американцами, как положено говорить дипломатам, культурно. И их постоянно надувают, это видно по договору об ограничении стратегических вооружений, да все, по СНВ-3, это видно по договору о полетах проверочных. Потому что в тот момент, когда нужно, ради небезопасности страны, какая безопасность, а просто нужно из политических соображений сказать, а вот мы там русским плюнули в лицо. Вот вы говорите, я агент Путина, а я никакой не агент Путина. Нужно это Трампу? Нужно. Исходя из своих предвыборных соображений. Да плевать ему на безопасность Америки, на то, как это вообще выглядит. Слушайте, ну, сколько можно на самом деле верить, если тебя постоянно надувают? Ну, Ельцин тоже верил, я уверен в этом. Никто не покупал Горбачёва, он верил. И Ельцин верил, что все будет хорошо. И все верили, что НАТО не войдет к нашим границам. Когда Союз распался, мы же без виз ездили в Восточную Европу, помните? Без виз, пожалуйста. А сейчас это Евросоюз, пошли вон. И ездить как-то уже не хочется. А сейчас у вас на Украине, простите, будущая война с Рейхом, у вас по Донбассу идет. У вас там линия фронта. Сергей Андреевич. И я это именно так и воспринимаю. Мне совершенно плевать, кто там президент, хоть Порошенко, хоть Зеленский. Я ничего хорошего не вижу. Никакие Минские соглашения выполняться не будет. Никто пальца о палец не ударит ни во Франции, ни в Германии, чтобы на Украине прекратилась гражданская война. На Украине американский посол, американская посол, вообще-то говоря, делает все возможное, чтобы Украину вооружить и на нас натравить. Мне было бы очень интересно, если бы наши дипломаты такого рода разговоры вели в соседних, публично причем, вели в соседних с Соединенными Штатами странах. Было бы страшно. Ну, есть такая страна Канада, есть такая страна Мексика. Их с Америкой много чего связывает. Давайте мы будем... Это маразм, конечно. Давайте мы себе представим такую картину, при которой там ситуация, скажем, как вот у нас на Украине. Это кому-то понравится очень сильно. Сколько на самом деле времени пройдет до того, как в их столицах высадится американский десант? Я думаю, немного. Ну, Америка у Мексики и так больше половины территории отчекрыжила. Было такое дело в 19 веке. И эти люди нам еще лекции про Крым читают. Очень смешно. Так вот, перед перерывом мы говорили о китайско-американском диалоге. Дело в том, что, ну, кто не в курсе, американский президент Дональд Трамп сообщил, что, как и положено в нормальном таком на блефе построенном бизнесе, что, ну, ладно, он вернется к договору о стратегических вооружениях, если русский за стол посадят китайцев. Вопрос, зачем русским за стол сажать китайцев, если это нужно Трампу, ну, наверное, не возникал. One dimension thinking nation. Что называется, однохордовые ребята прут в одном направлении. Сложные конструкции, многоходовки, они очень честные. Они даже их не применяют. Там, вы все козлы, ублюдки, коммунисты, русские, краснопузые, большевики. Понятно. Вы всех оккупировали, и вот теперь мы всех освободили от вас. Грузию освободили от нас, оказывается, Украину от нас освободили, Прибалтику от нас освободили. Ну, я думаю, Молдавию тоже от нас освободили, судя по ситуации. Там что-то пытался в свое время козак наладить нормальное с Приднестровьем. Ну, нагадили же наши добрые американские друзья. И мы постоянно пытаемся сделать как хорошо для всех. Ну, а потом приходит кто-нибудь из американских президентов, смотрит на это все и легким пинком рушит эту конструкцию. Ну, сколько на пляжике, вы же, наверное, это видели, деточки какие-нибудь, в том числе маленькие, строят на песчаные замки. И вот ты строишь этот песчаный замок, и строишь, и ров, и наполняешь водой, и канавку прорываешь, чтобы волна туда, и красивые построили. Потом прибегает какой-нибудь поганец мелкий, топ-топ-топ-топ-топ, растоптал, убежал. И ему даже по заднице надавать нельзя, потому что он заревет и маму позовет. Он тебе зачем все разрушил? А ему хочется. А вот из принципа. А вот чтобы не было этого. Вот он не умеет это строить, и пускай у тебя не будет. Это из такого разряда мелких поганцев такое бывает, которые кошек за хвосты непрерывно тянут, там собакам банки к хвостам привязывают, гремит, собачка крутится, ей неприятно, а этому приятно. Бабочкам крылышки отрывают, паучкам и мушкам ножки. Ну, есть такой типаж. Вот богом клянусь, американская политика, она из этой области. Ребята, что вы делаете? А вот нечего. Удивительные люди. А вот просто на всякий случай нагадить превентивно. Как вам вот что-нибудь хорошее можете сделать? Нет, но нагадить дофига. И вот китайцы ответили удивительным образом на предложение посадить их за стол ограничения ядерных вооружений. И тогда, так и быть, Дональдушка Трампушка наш согласится поговорить и с нами тоже. Они сообщили, что они с радостью сядут, и это не мы их просили, это их инициатива была, когда Америка согласится снижать свои арсеналы до китайского уровня. На этом можно поставить жирную точку и долго весело смеяться. Дело в том, что у китайцев чувство юмора своеобразное, но оно есть и очень хорошо развито. И когда они его применяют, ну, комедии с Джеки Чаном же все видели. Вот там все хорошо. Вот это такой был ответ, ну, не знаю, в стиле юмора Джеки Чана. Ну да, если Америка на порядке снизит, вот на порядке, с тысяч и тысяч ядерных зарядов до сотен и, может быть, маленьких тысяч. Пожалуйста. Очень смешно. Это практически накрыло медным тазом вопрос ядерного шантажа, потому что, конечно, это был шантаж, это был блеф. На что он был рассчитан? Ну, я не знаю. Может, даже он не был рассчитан на реализацию, хоть в какой-то мере. Ну, проскочит, проскочит, может, там крыша поедет у всех. Но на то, что на демократов был рассчитан, это точно. Крутой Трамп показывает демократам, кто в доме хозяин. Обама вошел в ядерную сделку с Ираном. Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном. Я не Обама, говорит он. Подожди, ты же раскрутил гонку ядерных вооружений. От этого никому хорошо точно не будет. Шансов на то, что вернуться к санкциям, которые были при Обаме, ноль. Просто ноль-ноль. Более того, это раскрутило ситуацию до прямого военного конфликта Израиля и Ирана. Вот сейчас взрыв на военном объекте в Парчеме. Большой взрыв. Злые языки говорят, что израильтяне сработали. Компьютерные технологии позволяют черт что сделать, если не надо диверсантов засылать. Красное небо было над Тегераном, ну, персы говорят, мы будем мстить, и мстя наша будет ужасна, как всегда, впрочем, но все на грани большой войны. Зачем? А потому что. Мы увидим, что будет. Единственное, мы понимаем, что при действующей ситуации никакого договор об ограничении стратегических вооружений не будет точно. Ее и при Байдене эту ситуацию изменить не удастся, даже если он, не приходя в сознание, станет президентом США. Ну, сейчас у нас маленький джингл, а потом мы вернемся и продолжим.
Вести ФМ.
И вот мы вновь в эфире, Евгений Янович.
Одеваться ж некуда. Возвращаемся мы в эфир.
Нас заперли туда.
Давайте вернемся в наши Палестины. Ну, Палестины такие условные, у нас же упоминался мой добрый друг Махмуд Аббас, он же Абу Мазан, который позвонил, поздравил. С ним позвонили, поздравили, поговорили, заверили. Старенький человек, ну, почему его не заверить? Чего обижать человека? У него и так все непросто. Хамас его не слушает, вообще никто его не слушает, и уже и внутри его не очень слушают, и с американцами он отношения разорвал, и с израильтянами он отношения разорвал. Ну, так, нехотя берет от них безопасность для себя и деньги для своей ПНА, выставляет жутко странные условия и гадит, где может, на международной арене. Но, опять же говорю, ну, пожилой человек. Вот бывает такое, когда в коммуналке живешь с очень стареньким соседом, если у него дурной характер, ну, ты никуда не денешься, ну, что с ним сделать? Ну, такая жизнь. А вот есть еще такая страна, Российская Федерация. Может, кто-нибудь из наших слушателей
в ней жил,
знает, слыхал, даже жил.
Да.
И прошла в ней 1 июля такая интересная акция, как голосование по поправкам в Конституцию. Оно же прошло?
И успешно.
Ну, отлично. Ну, как успешно? Тут интересно. И некоторыми отзвуками этого голосования забит весь интернет. Забит при этом со страшной силой информацией о том, почему победу одержала оппозиция. Пишут это все люди, которые оппозиция, неважно, там Навальный, Шендерович, Альбац, Ганопольский, интервью дает «Эхо Москвы», Венедикт, много разных людей что-то говорит, что-то Быков, и то, что у американцев называется «мейнстрим», почему мы победили. Я слегка балдею от этого, потому что это действительно то, что у англичан называется остроумие на лестнице. Вот вроде как вечер прошел, тебя опустили, но когда ты ушел и спускаешься по лестнице, тебе в голову пришел такой остроумный вариант ответа, что если бы он тебе пришел в голову там и тогда, то ты бы был красавец. Это примерно как наше общение с Зеленским вот на все темы. Он тоже примерно таким чувством юмора, как выясняется, обладает. Выясняется, почему победили? Ну, во-первых, получается, что Путин-то получил всего 77 с чем-то процентов голосов. Но это же он проиграл. Присматриваешься, не сошли ли ребята с ума? Почти 80% голосов в каком смысле проиграл? Ну, потому что... И дальше очень сложные раскладки на тему того, а сколько должно было бы... Ну, видимо, по-туркменски, там 98-99 или 99,98% и тогда бы это была победа. А если вот 20 с чем-то процентов голосов против, то вот, с точки зрения Панфилова, из которой я согласен на 200%, это просто говорит о том, что, ну, не было там подтасовок. Вон, пожалуйста, Ненецкий автономный округ. Больше противников, чем сторонников. Ребята не хотят объединяться с Архангельской областью. Ну, не хотят. Не нравится это, мало ли что, имеют право. Богатый округ никогда не хочет объединяться с большим, но бедным. Можешь подумать, Фландрия хочет объединяться с Валлонией и Брюсселем. В гробу они это видали. Северная Италия, регион Венето, не хочет Сицилию. Да он и Рима не хочет. Это у всех так. Бавария все больше говорит, ребята, идите вы нафиг со своей этой всей остальной Германией с мигрантами. Мы их сюда не приглашали. Если их приглашала Меркель, ну пусть они хоть дома у нее живут, а мы здесь при чем? Это стандартная ситуация. В этом плане тема там объединения, ну, она была не идеальна. Если вы вообще хотите еще какой-то другой результат, а у вас сейчас голосование по поправкам в Конституцию. Народ как демонстрирует, что он недоволен? Ну, он идет голосовать и голосует. Ногами демонстрирует, как клиенты в банке. Нравится, не нравится, все, ну, нормально. Ужасно смешно, потому что вы анализируете, а кто же эти люди, которые голосовали против, и кто те люди, которые не пришли? И вот это интересно. Две основные группы, которые не пришли. Группа номер один. Выходной назначили? Хрен ты меня от мангала
отгонишь.
Или от моей грядки отгонишь.
Да.
Да я с советских времен это помню. Если выходной, значит выходной. Куда я пойду? Тем более все на дачах, да? Машиной, ну, я не знаю, я перед голосованием из Москвы там часа 2,5 добирался до дому. Все было забито. Все же на дачах, никто за границу не едет. Категория вторая – коронавирус. Идите нафиг, я не пойду. Вы 100 раз мне можете рассказывать, что это безопасно, а я не пойду, я боюсь. Это серьезно, кстати. Люди боятся. И таких людей очень много. А это значит, что они против Путина? Нет. Это значит, что, ну, вот у них такая точка зрения. Но это две основные категории. А те, кто против, они почему против? Это оппозиция наша любимая, никогда не думала. Мятежный, уже бывший схейгумен Сергий, который все сказал про Путина, про патриарха, про государство, про коронавирус, про поправки в Конституцию. И призвал, да, на все плюнуть. И его сторонники, и таких, как он, они что будут делать со всей нашей оппозицией, вместе взятой и в розницу, когда они им в руки попадут? А? Да живьем спалят. Нашли себе радоваться поддержки. Исламисты идейные и националисты всех мастей, для которых вообще поддержать федеральный центр, да не едва-едва. У нас что, этого нет? на Северном Кавказе, в Поволжье, где угодно в национальных субъектах. И есть. И вполне известно, как и где. Вплоть до того, что у нас кое-где парады Хизбут-Тахрира проходят в каких-нибудь набережных Челнах. Запрещенная в Российской Федерации исламистская организация. И ничего, никого не арестуют. Уж сколько мы говорили с руководством Татарстана, ну, жизнь такая, чем взрыв провоцировать. Иногда проще потерпеть. Сколько у нас терактов проходило, сколько у нас людей проходит с нашей территории к исламскому государству, как их ловят, сколько деньги пытаются исламистам перечислять. Это приличная категория. Они за оппозицию. Вот за нашу, вот за эту, да, монархическую, либеральную, ультраамериканскую или европейскую. Ну-ну, ребята, интересное кино. И такого рода людей полно. А те, кто страшно недовольны тем, не тем, что Крым мы в Россию превратили, а тем, что дальше не пошли, а их тоже достаточно. В этом плане анализ криков по поводу голосования показывает, что люди не понимают, в какой стране живут. Спасибо. И до завтра.